Мы читаем труды Рабаша, второй том, статья «Страдания в духовной работе». Это страница 902. Со слов таким путем. Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ. Труды Рабаша, второй том, страница 905. Последний абзац. Сейчас мы должны будем найти это место.
Мы — это желание получать. Все творение — желание получать. Это то, что создано Творцом. И это желание получать действует, как объясняет нам Бааль Сулам, что оно исходит от того, что оно тянется к тому, что хорошо ему, и отдаляется от того, что плохо, как робот в очень простом виде. У нас нет никакой возможности остановить его. От того, чтобы он приближался к тому, что кажется ему хорошо, или отдалялся от того, что плохо. Наш вопрос только в том, как мы можем воздействовать на ценности его, что такое хорошо и что такое плохо. По отношению к тому, что измерено и проверено. Когда мы говорим о духовном процессе, конечно же, и в нем мы продвигаемся в соответствии с теми же силами, приближаемся к добру или отдаляемся от зла. И таким образом мы действуем. В точности, как машина, то есть все зависит только от ценностей, которые мы можем определить, взрастить, сформировать в желании. И тогда желание действует в соответствии с этим. Что такое страдания и наслаждения, хорошие и плохие, вещи приятные и неприятные. Что такое это в нашей жизни, в соответствии с этим, в духовной работе. Противоречат ли они друг другу, являются ли они иными. Посмотрим, что говорит об этом Рабаш.
Таким путем можно объяснить, что тот, кто хочет любить Творца, тот уже называется любящий Творца. Поэтому Творец хочет дать им любовь, то есть отмену любви к себе, дабы удостоились любви Творца. И о них говорит Зоар, что Творец держит в руках жезл, чтобы вести их прямым путем. То есть те страдания, которые они переносят во время падений, они должны верить, что приходят от Творца. То есть те посторонние мысли, которые к ним приходят, и которые как занозы в теле, Творец посылает им эти падения.
То есть в чем заключается падение? Падение — это посторонние мысли по отношению к отдаче любви к ближнему, по отношению к объединению и поручительству. Те явления, которые ощущаемы в них, они ощущают их как падение, как страдание. И тогда они должны верить, вопреки тому, что это приходит от Творца, что с помощью этого именно Он хочет направить их к цели. То есть, прежде всего, должно быть у человека четкое понимание того, что он идет к отдаче любви. Затем, когда он получает вопреки этому помехе, верить, что это приходит от Творца. Да.
И человек понимает, что было бы лучше, если бы Творец посылал больше подъемов. Ведь, казалось бы, зачем ему эти падения? То есть, какая польза от них? И на это есть ответ, что называется «жезл в руках Творца, дабы вести прямым путем». Ведь иначе, если человек останется в состоянии подъема, то будет думать, что уже достиг своего совершенства и останется в своем низменном состоянии, поскольку не будет ни чувствовать никакого недостатка, который необходимо исправить. Поэтому Творец показывает ему его низменность и показывает ему, насколько он уже думал, что он возвышен над всеми, и у него нет таких уж низменных мыслей, как есть у других людей. Вдруг он видит, что у него есть мысли еще хуже, чем у тех, кто идет общим путем, которые работают ради получения вознаграждения. И он говорит, что хочет работать только ради Творца, а не ради своей выгоды. И, конечно, он стоит на ступень выше них. И вдруг он видит, что более низменный, чем они. Получается, что благодаря страданиям, которые он ощущает, он вынуждает просить Творца, чтобы приблизил его к истине. Потому это имеет отношение именно к тем людям, которые относятся к категории Исраэль. То есть, как сказано выше, которые хотят стать Исраэль. А для того, чтобы не потерпели неудачу в работе, он посылает им эти падения. И это называется, что держит в руках жезл, чтобы вести их прямым путем. Где прямым путем называется путь, который ведет прямо ко двору царя. А те люди, которые относятся только к категории Исав, так как они действуют без намерения, чтобы их действия привели их к отмене личной выгоды, и он не желает выполнять действия ради пользы Творца. Они удовлетворяются только действием без намерения, чтобы это привело его к слиянию с Творцом. И они не думают о слиянии с Творцом, как сказано, слиться с Ним. Для них Творец не держит в своих руках жезл, чтобы направлять их. И это означает, а Исава ненавидел, и потому убрал от него жезл, убрал от него прицание, чтобы не дать долю во мне. Это означает, что я не хочу, чтобы он сливался со мной. И это то, о чем говорит «душа моя отвергает его», что означает, поскольку вся их работа ради личной выгоды, поэтому моя душа отвергает его, и я не дам ему доли во мне. То есть, что я не дам ему страдания, благодаря которым он прилепился бы ко мне. Потому что, поскольку они не стремятся ко мне, поэтому я не хочу тех, кто относится к категории Исав. То есть, те, кто ощущают себя совершенными, а Исав означает, что он полагает, что уже сделал свое, и считает себя человеком совершенным. А что человек может делать, чтобы ему не потребовались падения, называемые страдания, когда он ощущает себя удаленным от Творца? Получается, что страдания нужны для того, чтобы человек не остался на низкой ступени, поскольку тогда будет довольствоваться малым, думая, что уже удостоился духовной ступени. Поэтому необходимо спустить человека на более низкий уровень по важности, то есть чтобы он ощущал недостаток. Тогда он будет просить Творца, чтобы помог ему, вытащил бы его из его низменности. Если так, то как возможно, чтобы он не упал в состояние низменности? Совет здесь заключается в том, что если человек подводит итог и видит, благодаря мысли и желанию, насколько он далек все еще от слияния с Творцом. Это значит, что и во время подъема он даст себе отчет и начнет ощущать свои недостатки, и тогда уже само собой не должен будет испытывать падение своего состояния. То есть, чтобы ему давали низменные мысли до такой степени, чтобы он почувствовал, что находится в состоянии недостатка. Но даже в состоянии подъема он уже начинает искать советы, как подняться на ступень. Тогда собой разумеется, что не нужно давать ему сверху падения, поскольку он сам начинает искать советы еще до того, как упал в низменное состояние. И представляет сейчас, что состояние, в котором он находится, полно недостатков. Тем самым он избавит себя от того, чтобы ему посылали падение свыше. Но, как правило, порядок таков, что во время подъема человек не хочет искать в себе недостатки. Поэтому вынуждены ему сверху давать падение. И этим можно объяснить сказанное мудрецами. Старик идет, согнувшись, и всегда смотрит на землю, как будто ищет что-то. И говорит, что да если ничего не потерял, он ищет. И надо объяснить, что старик, старец — это тот, кто обрел мудрость. То есть, что мудрый видит будущее, поскольку он может прийти к падению, чтобы приобрести пустые келим, сосуды, чтобы у него была возможность того, чтобы Творец их наполнил. Иначе он останется в низменном состоянии по причине того, что не ощущает в себе недостатков. И тогда, когда от него будет уходить состояние подъема, он будет начинать искать советы, как вновь подняться в духовное. Поэтому старец, то есть тот, кто видит будущее, мудрец, видящий будущее, тот начинает искать, как подняться в духовное еще до того, как ушло от него состояние подъема. И начинает выполнять советы, каким образом можно подняться по духовным ступеням. И это благодаря тому, что начинает искать недостатки в том состоянии, в котором он находится. И тогда уже нет надобности сбрасывать его вниз, если он сам находит и видит недостатки. Ведь он уже сам ищет недостатки, чтобы у него были пустые сосуды, чтобы Творец наполнил его недостатки и потребности. И лучший совет во время подъема, чтобы Творец ощущал, что он находится в духовном состоянии и хочет найти недостатки. Тогда человек должен поискать в Торе и найти связь, которая существует между Торой и человеком, чтобы смог использовать это знание, как работать на Творца, как сказано, и душа без знания нехорошо, как сказано, дай мне мудрость, разум и знание. И тогда, само собой, он увидит свои недостатки, и у него уже будут пустые сосуды, и тем самым он спасется от настоящего падения.
До сих пор, да? То есть, есть у нас решение чтобы не опускаться во время нашего продвижения к цели творения, чтобы не уходить от важности, не уходить с пути. Это только при условии, когда человек беспокоится об укреплении важности. Насколько он еще может добавить в каждой из деталей в своем стремлении к отдаче. И тогда, конечно же, не будет у него падений. Это возможно только при условии, когда есть хорошее окружение, сильное. И тогда у него есть на что опереться, есть у него с помощью чего усилиться, чтобы удерживали его, поскольку мы никогда не можем быть уверены, что мы удержимся в пути, в важности, что мы вообще будем осознавать в духовном пути. И что будем находиться в полном сознании в следующий момент. Может быть, что нет. И здесь только окружение может помочь нам. Или же мы, когда выходим из сознания, теряем сознание, окружение поддерживает нас в этом мире, как человека, который потерял сознание. Он может положиться только на окружение. И то же самое в духовном. Все зависит, по сути дела, от окружения здесь. Но человек должен побеспокоиться о том, чтобы он каждый день делал острее, выяснял те понятия, которые существуют у него относительно цели. Что падения у него произойдут только в тех состояниях, где он теряет важность отдачи и любви к ближнему, включая самого Творца. Только это будет называться у него падениями, а все остальное он вообще не ставит ни во что, только как свою материальную жизнь. И там тоже есть всевозможные впечатления, воодушевления, более-менее приятные или нет, но он в точности делит свою реальность надвое. Это материальное, а это духовное. А духовное, о котором он все время беспокоится, он беспокоится буквально о более все большем, в более точном определении, что такое духовное, что отдача выше себя в направлении отдачи ближнему, выше своего окружения, это для него самое важное. Если он отключился от этого или потерял важность в чем-то, когда это вышло из поля его зрения, из беспокойства его сердца, тогда это у него называется падение. И тогда он должен побеспокоиться, сделать так, чтобы снова не произошло это в тех состояниях, которые были раньше. И, конечно же, это произойдет в более высоких состояниях, но он так каждый раз будет продвигаться. И самое важное, если он с самого начала заранее будет искать, как он может поднять свою чувствительность, важность, чтобы находиться в направлении духовного, то есть достижения свойства отдачи, насколько это будет важным в его глазах. И тогда он каждый раз будет получать страдания от того, что он раскроет, что есть у него еще место, где он может добавить. И эти страдания — это страдания любви, поскольку он находит здесь места, где он может добавить свое стремление к Творцу. И тогда он поймет, что здесь, в страданиях любви, Творец идет вместе с ним и раскрывает ему с помощью маленьких пробуждений света, который светит ему, раскрывает ему новые пространства, чтобы человек приблизился к нему и укрепил связь с ним. Поэтому это называется страданиями любви, что Творец якобы отдаляется от человека, как мы, когда мы обучаем маленьких детей ходить, отдаляемся от них, чтобы они проделали еще шаг, и еще шаг навстречу нам. Это пример Бааль Шем Това. Так мы раскрываем страдания любви. Да?
Натан из Северного Тель-Авива спрашивает, говорит, а есть люди, которые с легкостью находят недостатки у себя, есть те, кто легко находит недостатки в других. Но как я могу найти недостатки в духовном, если я должен получать их от других, но не чувствую их?
Нет, духовные страдания я не получаю от ближнего. Духовные желания — это когда я чувствую свои внутренние желания, насколько мне недостает стремления к ближнему и к Творцу, насколько я еще не соединен с этой внутренней структурой, которую я представляю себе как наше совместное желание, наше объединенное сердце, быть как один человек с единым сердцем, насколько я не нахожусь в этом, насколько я не нахожусь в раскрытии в этом сердце Творца. В этом, по сути дела, должны заключаться мои страдания. Я все время пытаюсь проверять себя, насколько я нахожусь в этом направлении, насколько я стремлюсь к этому. И, конечно же, группа здесь должна помочь, должна быть такая атмосфера в группе, что мы ищем это, беспокоимся об этом. Это совершенно не относится ни к чему, находящемуся в этом мире и случающемуся здесь. Это очень внутреннее устремление и очень внутренняя проверка самого человека и группы. Да?
Одед из Хайфы спрашивает, можно ли вот немножко раскрыть совет Рабаша, посмотреть в Тору?
Смотреть в Тору — это ступень уже более продвинутая, когда я пытаюсь с помощью материала, который я прохожу, видеть детали, составляющие своего состояния. Ну, скажем, это как исследование. Это как выяснение, когда с помощью чтения, в то время, когда я нахожусь в сознании, осознаю, я проверяю себя, исследую в себе, где я еще могу добавить всевозможные детали в моем удержании во внутренней сути группы, в Творце, в раскрытии в себе всевозможных понятий, которые не были достаточно выясненными и понятными мне. В этом заключается работа. И тогда я ожидаю от Торы, вследствие того, что я изучаю и читаю, что это раскроет мне все больше и больше места в моем сердце и даст мне в новых понятиях еще большую основу во внутренней сути группы и в определении там Творца, внутренней общей свойства отдачи.
Дан из Мудина спрашивает, как окружение может помочь мне быть направлен на цель? Что нам должно делать?
Работать, как я, во внутреннем виде, в поиске нашего объединения. Как и мы, она не должна говорить. Конечно же, есть самые первые состояния, которые человек проходит, когда люди еще не находят своего места соединения, И там тоже необходимо поговорить с товарищами, показать им свое стремление, желание, серьезность. Но в группе, которая продвигается, уже нет такой необходимости во внешних выражениях, поскольку также и товарищи группы уже не обращают настолько внимания, что происходит во внешнем. Они уже обращают свое внимание с внешнего на более внутреннее, и они не видят уже этой внешней формы, которая проявляется от других, и также их внешнее поведение, но уже на самом деле подходят и чувствуют, воспринимают группу во внутреннем ее свойстве. И в молодых группах, конечно же, должна быть внешняя серьезность, а в более продвинутых группах это естественным образом произойдет, что это будет ощущаемо внутренняя форма, а внешняя форма, они не будут ее чувствовать, что там происходит внешне. Это просто исчезает из поля зрения. Да.
Роман из России спрашивает: а что значит просить у Творца? Как просить у Него? Просто себе сказать внутри, ну, исправляемые свойства?
Просить у Творца для начинающего — это также, когда он просит у какой-то личности, у какой-то власти, у какой-то внешней силы, когда он обращается к этому как к чему-то существующему вне его, то, что называется изваяние, изображение и так далее. И нет выбора. Мы так себе вначале представляем Творца. Но затем, как сказано, чтобы не было у тебя чужого Творца. Чужое — это когда вне тебя. Ты начинаешь раскрывать эту силу только внутри, все более и более, как более и более внутреннюю, находящуюся в самых внутренних твоих недрах. И там, по сути дела, находится он. Ну, скажем, это как мать, которая родила тебя, и она, по сути дела, является самой внутренней силой, создающей тебя. Сравним это таким образом. Это начальная точка, начало роста. И ты также чувствуешь Творца, что Он начинает ощущаться как сила, чувство, разум, источник, самый внутренний внутри тебя. Именно так.
Ученик из Вашингтона спрашивает, почему подъемы вообще заставляют представлять себя таким гордым, начинать воображать из себя?
Гордым? Это происходит естественным образом. Поскольку если я проделал хорошую работу в принижении себя по отношению к окружению, в гордости от того, что я отношусь к группе, короче, я себя правильно направил в пути, важность цели, собственная низменность, принижение себя по отношению к группе, я выстроил Исраэль, Творец и Тора. Но когда я в таком состоянии готов прилепиться даже к ступени самоотмены, более высокой отдачи, когда я прилепляюсь к ней, я получаю оттуда пробуждение, воодушевление, определенное свечение. Это свечение обязательным образом пробуждает во мне дополнительное желание получать, которое я еще не исправил. Дополнительный ахаб, с которым я могу подняться на следующую ступень. Это дополнительный ахаб не исправлен. И тогда в нем я, конечно же, должен чувствовать его прежде всего какое-то время. И тогда я чувствую, находящихся себя в собственной власти, не в самоотмене, не в осознании важности цели, не в самоотмене себя по отношению к группе, не в вере по отношению к Творцу, то есть быть в отдаче по отношению к Творцу. То есть я должен почувствовать то кли желание, которое сейчас раскрывается, и в нем я нахожусь. Это новый ахаб, новой, более высокой ступени. И этот ахаб является тем кли желанием, с которым я еще не работал, на которое у меня нет ни экрана, ни никакой возможности преодолеть и справиться с ним. Поэтому, конечно же, я чувствую это состояние. Теперь важно то, как я отношусь к этому состоянию. Или же я благодарю Творца за то, что Он дал мне новое желание, испорченное, и с помощью него я могу подняться. То есть, хотя я и чувствую плохо, и отдаление, и путаницу, туманность, но я еще не теряю связи с целью. И я готов благодарить за это зло, как за добро, поскольку это добро, по сути. Этот ахаб поможет мне подняться на более высокую ступень. Поэтому я доволен, я рад. Я рад во время этого падения, поскольку я заранее чувствую, какой подъем будет у меня в отдаче, в объединении с группой, в стремлении самоотдаче Творцу вследствие этого ахапа. Я уже благодаря этому ахапу, вследствие всевозможных ощущений тьмы, всевозможных теней, всевозможных особенностей, которые я раскрываю в этом затуманенном состоянии, я уже вследствие этого могу предугадать постижение будущей в отдаче. Это очень интересная работа, которая называется «Работой в ночи». Мы с вами изучаем в учении десяти сферот в 11 и 12 части работа в ночи. И это воззвание шва на постели, затем как пробуждается келим Абавы и Има, которые работают со мной и подготавливают мое кли к утру, когда я прихожу к воззванию шма, пробуждающего свет, и ко всем этим новым особенностям. Ночь — это подготовка к келим, а тьма ночи — это не тьма, это свет, который светит келим, которые не способны раскрыть его в хасадим, и поэтому это ощущается как тьма. То есть это в ощущении неправильного кли, еще не готового, но это свет более высокой ступени. Поэтому египетская тьма, когда раскрывается, это свет спасения, который еще не облачился в хасадим. Когда он облачается в хасадим, именно тогда приходит спасение, избавление. И эти состояния приходят свыше в таком виде. Только при выходе из Египта это на очень высокой ступени, а в наших состояниях это в малых дозах. Но процесс является тем же процессом.
Ротам из Тель-Авива спрашивает, что я должен делать, если я чувствую себя, что я один, слабый, группа, семья моя. И все равно я вижу, что даже учиться, цель для них не важна.
Есть такая статья у Баля Сулама «Причина тяжести», которая пишет Рабаш, это четвертая статья в Шамате, да? Когда человек чувствует, что он словно оставляет жизнь, свою семью, этот мир и все, и словно бы исчезает, он находится в воздухе, и это все, поскольку Творец ему специально так подстроил, чтобы он не искал почву под ногами. Нет, это нехорошо. А наоборот, чтобы он искал, как слиться с Высшим, с идеей Высшего, в стремлении к Нему, с Духом Высшего. То есть, чтобы Творец ему раскрылся как свойство отдачи и любви в келим, желаниях ближнего, и тогда в таком виде он поднимется в вере выше знания, выше своих келим желаний. То есть, то, что он чувствует себя находящимся в воздухе, то есть, когда ничто не поддерживает его от материального его обычного окружения, это именно то время, когда он может слиться с Высшим в отдаче. Чтобы не искал поддержки в келим знания, а в вере выше знания. Ну, прочитай этот отрывок.
Басулям Шамати, 4 статья. Причина тяжести, которую человек чувствует при отмене себя. Надо знать, что причина тяжести, когда человек чувствует, когда человек хочет отменить себя перед Творцом и уже не заботится о своей выгоде, в том, что человек приходит к ситуации, как будто бы весь мир остается на своем, и только он как бы уходит из этого мира, оставляет свою семью, товарищей ради отмены перед Творцом. Причина только очень проста и называется недостаток веры. Это значит, что он не видит, перед кем он отменяет себя. То есть он не чувствует присутствие Творца. И это, в общем-то, причина тяжести.
То есть, с другой стороны, это вызвано для того, чтобы раскрыть свойства отдачи это Творца. Да.
Михаил из Европы спрашивает, как не создавать, в общем-то, искусственные проблемы и не чувствовать в решении их ощущение продвижения, а как по-настоящему измерять продвижение?
Ну, что значит по-настоящему, если не знаю, какие очки есть у меня? Если я не нахожусь в духовном, и я не знаю, что у меня в руке, ребенок знает, что он играется в какие-то ненастоящие игрушки или настоящие, откуда он знает? Взрослый человек, который работает на всевозможных предприятиях, в лабораториях, в человеческих больших системах, смотри, насколько они горды собой, насколько чувствуют себя серьезными, великими. Что на самом деле, посмотрите, что мы делаем. Они понимают и чувствуют себя находящимся на каком-то маленьком земном шарике в конце галактики. Каждый на своей ступени. И поэтому вопрос, как мы на нашей ступени можем постичь такую порцию света, по отношению которой, к этой порции, мы можем проверить себя не в абсолютном виде по отношению к концу исправления. Это невозможно. Но это мы называем правой и левой линией в нашем пути. Когда после такого впечатления от правой и левой линии мы сможем себя правильно сформировать в средней. Так это происходит, да.
И ученик из Канады спрашивает, какая разница между старцем и мудрецом?
В науке Каббала это то же самое. Старец — это тот, кто обрел мудрость. Мудрый — это тот, кто обрел мудрость. Но еще раз, свет хохма находится в абсолютном покое. Со стороны нижних недостает только хасадим, облачение. То есть старец не почтен в том, что у него есть мудрость, хохма. Но уважаем поскольку он достиг облачения Хасадим, и тогда вошла в него хохма, мудрость. Мудрым называется Творец. Человек называется учеником мудреца, когда учится тому, как получить мудрость, как облачиться в Творца, чтобы Творец мог облачиться в него. Поэтому мы называем учеников мудрецов благодаря экрану, вере, которую они обрели, тогда мудрость Творца облачилась в них. Не то чтобы они сами были мудрыми, поэтому он называется учеником мудреца всегда, а не самим мудрецом. Мудрец — это Творец, да.
Вы говорили сначала о том, что человек раскрывает ахаб следующей ступени, потом он ищет, как будет подниматься дальше. Где это? Уже сейчас можно или только на высоких ступенях?
Это придет естественным образом, но это очень интересная работа. Это вид выяснения, очень притягивающий, приятный, предугадать, проверить, каким образом из тьмы, когда ты проверяешь себя, какие выгоды в отдаче, в подъеме над собой дает тебе эти разочарования, те страдания, которые ты ощущаешь в эгоизме, насколько это помогает подняться в отдаче. Это очень... То есть это неприятно в ощущении и очень приятно в ожидании. Выяснение. Во тьме ты начинаешь выяснять формы тьмы. То есть формы будущего кли, да. Поскольку орта, свет, это ночь на арамейском языке, что это тот свет, который светит без хасадим. То есть отсутствие хасадим, когда ты начинаешь уже выяснить, какие формы света, ты начинаешь изучать, что это за виды хасадим, которые необходимо добавить. Да?
Спасибо, вы ответили на вопрос.
Да.
Леор из Иерусалима спрашивает, как работать на Творца?
Работать на Творца называется обрести на основании наших свойств, нашей природы, желания получать нашего, намерения отдачи. Таким образом, выстроить себя практически, чтобы объединиться с внутренней сутью группы. Это называется работа на Творца. В этом заключается работа человека, когда в этой работе он достигает состояния, когда ему необходимо пробудить высшую силу, чтобы помогла ему это сделать. Поэтому это называется работой Творца. Творец проделывает работу, высший свет. Создал злое начало, создал Тору приправу, поскольку свет возвращает к источнику, но мы должны дать ему место для работы. И перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.